Приступаем с вами к такому же конкретному, да, первому синтезу изначально считающего отца. Называется он «Метагалактика. Новое рождение». Пожалуйста, садитесь, где вам удобно, как вам удобно.
Ничего пускай.
И, в общем-то, новым рождением в метагалактике мы будем с вами заниматься сегодня и завтра. Все объяснять буду постепенно. Единственное, что сейчас вот на начало я хочу пояснить несколько терминов, которые мы используем в практиках, для того, чтобы вы понимали, какие процессы эти слова обозначают. То есть первый вариант, да, мы выжигаемся. Это первое слово, которое вызывает обычно вопрос, что такое выжигаемся, да, и что такого там выжигается в нас. По сути дела, одно это слово вызывает определенные процессы, которые в предыдущей эпохе нарабатывались веками, по большому счету, в телах учеников. И вопрос в чем? То есть смотрите, с одной стороны, тело и любые части насыщены энергией прежде всего, правильно? И вот первое, что включается при выжигании, это активизация энергии. Когда энергия, с одной стороны, начинает активироваться, возбуждаться, двигаться, да? Потому что, например, можно обладать энергией, но эта энергия может быть какой? Такой стоячей, плотной, несдвигаемой, да? Вопрос в чем? Вопрос в том, чтобы запустить эту энергию в дело. Правильно? Вот при выжигании сначала происходит активизация энергии, потом эта энергия начинает, знаете, накручиваться сама на себя, концентрироваться. Что возникает при концентрации энергии? Ну, допустим, сейчас у нас свет выключен, да, вообще, скажем так, свет в лампочке, который мы видим, это, по сути дела, вспыхнувшая энергия, да, то есть энергия с высокой концентрацией. Вот сначала активизируется энергия, концентрируется, потом эта концентрация энергии доходит до определенного пика и вспыхивает весь ваш свет. Да? И если этот переход нам более-менее понятен, то дальше просто по аналогии можно взять, когда идет раскрутка света по всем частям, по телам, по клеточкам. Да? Этот свет концентрируется, накручивается, грубо говоря, сам на себя, концентрируется до такой степени, что начинает вспыхивать следующая позиция, да, как дух. Ну, что такое дух, более-менее понятно, да? Ну, в здоровом теле здоровый дух, да? То есть дух – это то, чем человек привык двигаться, жить, ходить, правильно? То есть это такое вот основная насыщенность тела, да, прежде всего, и то, что дает возможность двигаться, да, по жизни, вдохновляться, опять же, правильно, если на более высоком уровне брать. И, собственно говоря, дальше происходит все то же самое, то есть дух сам, да, начинает стягиваться по всем частям, накручиваться сам на себя и концентрируется до степени и вспышки огня. И, в принципе, вот по отношению к огню, я надеюсь, уже понятно слово, да, выжигаемся. Когда просто вот этот, ну, сначала огонек, как искра жизни в центре тела, в хум, начинает вспыхивать. С одной стороны, вспыхивает маленькая искорка, мы помним, как из искры возгорится пламя. Ну, не пламя, да, а множество маленьких искорок по всему там телу, по всем частям, потому что это начало, например, практики, вот первую, которую мы делали, да, это была одна искорка. В принципе, от отца вы вышли с гораздо большим объемом огня жизни. Почувствовать, ощутить, прожить, это, конечно, сейчас сложновато будет, да, но у отца есть такой закон. Отец все всегда удваивает а вообще дает нам возможности в 10 раз больше, чем мы способны на данный момент. То есть минимум, что можно было получить на одну искру жизни, да, это еще 10 искр. Но это прям самый минимум. Обычно этим дело, что не ограничивается. А так вот, если просто по объему посмотреть, то что такое искра огня жизни? Как мы говорим, в каждом человеке есть искра жизни. То есть это тот маленький кусочек огня, в котором человек живет всю жизнь. Да? И здесь имеется в виду не только это воплощение, ну просто, чтобы масштаб представить. Да даже если 70 лет, видите, одна искорка жизни, это 70-100 лет жизни. Даже если такой масштаб брать, да, не брать вечность какую-то. Если вам удесятерили, да, вместо одной искры на 100 лет жизни, вам дали еще 10, уже 1000, заряд на 1000 лет. Уже много, правда? Вот жизни много не бывает. Я здесь хочу, знаете, вот, чтобы вы увидели, что одна искра жизни – это расчет жизни на планету. Правильно? Если мы говорим о метагалактике, да, где, собственно говоря, в какой-то степени свою жизнь в том числе придется иногда поддерживать самостоятельно, ну, в каких-то, да, вариантах. И понятное дело, что заряд жизни должен быть более высоким. Это просто, знаете, вот, такая небольшая реклама практики магнит, да, то есть после каждого магнита мы выходим, ну, минимум с удесятеренным количеством огня жизни, и он только нарастает в нас. И практика магнит называется не просто так магнит, но вот этот магнитный огонь к нам начинает тянуться, магнититься, притягиваться в нужные условия жизни. Увидели? Ну, я сейчас чуть-чуть это объясню. Сначала со словом «выжигаемся» давайте разберемся. Да? То есть вот, тем самым, то есть с каждой практикой, вот этот объем огня жизни у вас будет расти, и это не только одна искра, которая будет концентрироваться до наху, как сейчас, а это просто некая высокая концентрация огня, которая будет фиксироваться сначала в точке хум, потом вы сможете это проживать и видеть даже, да, ощущать в каждой клеточке своего тела. Наиболее чувствительный, кстати говоря, головной мозг. И у начинающих вот, развиваться огнем и синтезом, как правило, все ощущения концентрируются в голове. Если у вас включается все тело, это прекрасно, да? Если вы что-то там ощущаете, как некое давление или там, ну, какие-то эффекты, да, там тяжесть, плотность или наоборот некоторые пустоту такую ощущают, это как раз-таки реакция головного мозга на вот тот огонь жизни, да, который приходит. Первый совет – это распределять этот огонь в целом по телу, чтобы не было, да, переизбытка в голове, потому что огонь не всегда сам начинает расходиться, да, как заряд необходимый. И второй момент, здесь удивительного тоже ничего нет, потому что головной мозг – это самая высокоорганизованная часть нервной системы. Она наиболее чувствительна, да, это кому к нерву влазить. Это поначалу это тоже нормально. Единственное, что не, если вот именно как переизбыток вы ощущаете в голове, просто вот силы мысли распределяйте в руки, в ноги и так далее. То есть вот, чтобы все дело шло равномерно. Вы видели? Поэтому вот эта концентрация и переход одних потенциалов в другие, то есть энергии в свет, свет в дух, дух в огонь, да? Это как раз-таки вот эта активизация всех возможностей, одним словом, возжигаемся определяется. Потому что, например, концентрировать энергию, там, в раджа-йоге учились достаточно долго, там, это вот этот вот вариант, там, асаны, да, все. Это, в принципе, вопрос концентрации энергии и ее перераспределения, перенаправления, да, то та же самая, например, вспышка ну, вспышка справа, вспышка слева, вспышка света, да, или концентрация света, она тоже развивалась там через образовательный процесс или, например, там через обучение такое конкретно иерархическое, да, вот есть такое понятие, как посвящение, наверняка слышали, да, что, знаете, как вот есть посвященный человек, а есть непосвященный человек, есть посвященный в какую-то там тайну, да, например, а есть посвященный как именно посвященный в некий объем света, да, когда этот свет фиксировал какую-то подготовку. Ну, это так, чуть-чуть забегая вперед, да. Естественно, концентрация духа тоже в телах развивалась всю предыдущую эпоху, там 1500 лет, так уж точно, да, вот эту всю концентрацию учили взращивать, а переход духа в огонь достигали лишь немногие. Там вот эта знаменитая, да, фраза Серафима Саровского, что задача каждого христианина есть сжигание огня Святого Духа, да, ну или Святого Духа, там в разных интерпретациях это по-разному звучит, это из беседы Саровского с Мотовиловым, персонаж там такой, да, который обращался за помощью к старцу, да. То есть, например, Саровскому был известен переход огонь Святого Духа, да, то есть это дух, который вспыхнул огню, но здесь еще, правда, слово «святой» присутствует, как излучение света, да, этим духом и этим телом. Слово «выжигание» в целом понятно, мы сейчас вот в ближайшей практике попробуем, сделаем, да, именно вот эти все этапы, чтобы потом впоследствии ваши тела и части более быстро на это реагировали. То есть слово «выжигаем» — это активизация всех потенциалов, да, то есть все, что есть на данный момент в тебе, оно вспыхивает, активизируется и готово к действию, да. Второе слово, которое тоже вызывает вопрос, это слово «стяжание». Ну, во-первых, ну, у нас это все время, знаете, так вот, по смысловым связкам, иногда со стяжательством связывается, да, но это два разных, на самом деле, даже лингвистические слова, потому что стяжательство – это по смыслу урвать что-нибудь, да, а вот, допустим, Саровский, он же употреблял слово «стяжание», «стяжание огня Святого Духа», да, ну или «стяжание Духа». То есть что имеется в виду? Стяжание – это когда ты, ну, хочешь, жаждешь что-то получить, да, в данном случае от отца, знаешь, что ты имеешь на это право, да, ну, как вот Саровский, задача любого христианина, да, то есть христианин, перевожу, имеет право на огонь Святого Духа, правильно? Ну, вот так вот. Поэтому слово «стяжание», когда ты знаешь, что ты имеешь право это получить от отца, когда ты на это устремлен, и отец тебе это дает. То есть, ну, фактически три процесса в одном, да? То есть мы просим отца. В принципе, это слово можно распределить на несколько, да? Мы выходим к отцу, просим у отца, там, то-то, то-то, то-то. Там берем, вмещаем, распределяем и так далее. Да? То есть это вот несколько более долгий процесс, а слово «стяжаем» – это укладывается. Да? Там «стяжаем огонь», например. Да? Мы «стяжаем», мы знаем, что мы имеем право на огонь жизни, так как мы есть клеточка отца, по сути дела. Да? Мы его получаем, вмещаем и распределяем. Со словом «стяжание» понятно? Третье слово и одновременно процесс. Синтезируемся. Вот здесь важно этот процесс увидеть. Смотрите, с одной стороны, сначала в нас активизируются все наши потенциалы. Энергии, света, духа и огня. Да? И дальше мы в устремлении нашем к высшему началу, к Отцу, который является источником нашей жизни, направляем Отцу наш огонь, тем самым сливаясь с ним, скажите, куда я там этот огонь направляю, Смотрите, образ достаточно простой. Вот то, что каждый человек является частичкой Творца, в общем-то, это известный факт. Наверняка слышали такое, да? Ну, по крайней мере, давайте, знаете, вот через что подойдем. Вот в христианстве есть такой подход, что все христиане – это тело Христово, правильно? То есть каждый христианин, душа каждого христианина – это частичка в теле Христа, да? Но Христос – это Сын, правильно? А у Него есть Отец. Ну, Отец Небесный, Отец Единый, да, вот все по пятой расе брать. То есть, если брать более высокое начало, то каждый человек, не просто душа каждого человека, а каждый человек со всем своим потенциалом, со всем своим огнем жизни является кем? Частичкой Отца, а конкретно маленькой клеточкой. Вот у нас тело многоклеточное, правильно? Что вверху, то и внизу. Если мы созданы по образу и подобию, значит, тело Отца тоже многоклеточное, правильно? Но только если в нашем теле там атомы, молекулы, энергия, да, какая-то там наша, в которой мы живем, то тело Отца все полностью насыщено огнем жизни. И, по сути дела, ядро, клеточки нашей жизни – это и есть вот весь объем жизни, который нам Отцом заповедан. И из этого, как, вот откуда берется огонь жизни? Вот эта искра малая, в которой мы там вот много-много лет живем физических, да, это как раз-таки частичка, которую нам Отец из своего тела выделил. То есть не весь, не все ядро, да, не весь огонь и весь потенциал жизни, а вот маленькую частичку этого огня, как помните, частичка Бога в человеке, да? Вот. И вот эта маленькая искорка выделена там. Для чего? Для того, чтобы мы проходили какой-то опыт физического воплощения. Вы видели? То есть, когда мы обращаем внимание на искру нашей жизни в хум, у нас начинает происходить определенный контакт этого огня с тем огнем, с которого он вышел. То есть, вот с той клеточкой в теле у Отца. Понимаете, о чем речь, да? Вы когда говорят, что точка хум в теле человека, которая изначально заложена была, да, даже физиологически, есть точка прямого контакта с Отцом, вообразите себе, что между вами и Создателем нет огромных расстояний. Это одна точка. Вот. Помните, Иисус говорил альфа и омега. Видели? И вот за счет того, что мы переключаем наше внимание на огонь жизни, наша искра начинает тянуться вот к тому огню, да, который в теле Отца, собирает с собой все наши тонкие структуры и части, и мы становимся телом, не внутри тела, да, но это такой финт дома Отца, я его тоже попозже объясню, почему это так, да, и мы становимся телом перед телом Отца. Но одновременно огонь нашей жизни внутри Отца. Понимаете, о чем речь? Вот весь, все возможные потенциалы, да? И когда мы говорим, что мы синтезируемся с Отцом, мы, по сути дела, восстанавливаем вот эту связь, да? Искры нашей жизни, вот этого огня жизни, с той клеточкой жизни, как нашей, в которой все есть. С одной стороны о нас, с другой стороны об отце. Ведь ядро клетки у нас – это запись ДНК, правильно? То есть каковы мы есть в целом. Но что вверху, то и внизу, значит, в ядре жизни клеточки. В отце у каждого из нас есть запись, каков отец. Для того, для чего? Для того, чтобы каждый человек возрос и стал таким, как Создатель. Правильно? Ну, как постепенно, конечно, да. Поэтому отец там из расы в расу, в разные периоды развития, выделяет все больше и больше огня жизни из этой клеточки, да? И, в общем-то, терпеливо ждет, пока мы весь этот огонь что? Усвоим. При этом не просто его заберем и вместим, да, а усвоим, развившись, ну, в каких-то сотворяющих основах. И вот, собственно говоря, синтез и дом отца – это такой путь, который отец в новую эпоху открывает нам, чтобы мы постепенно огонь, да, и синтез жизни впитывали и, собственно говоря, развертывали частями каждого из нас. Это вот забегая чуть вперед, когда у вас встанет вопрос, он у вас рано или поздно все равно встанет в голове, поэтому предваряя вопросы, сразу поясню, когда мы говорим о частях человека, откуда мы берем данные об этих частях и почему мы берем эти части у отца? Все то же самое ядро клеточки жизни. Там все записано про отца, да, и как он живет. Если, допустим, в пятой расе нам выделялось сердце, разум и душа, да, и мы их развивали как могли в отцовском, да, выражении, там учась молиться, делать то, все, пятое, десятое, там разные, да, варианты развития и восхождения были. Тут с точки зрения метаглоптики этих частей будет побольше. Чуть-чуть. В 72 раза. Ну, это так, чуть-чуть вперед забегая, да. Увидели? То есть вот все, что мы стяжаем, нам отец дает с одной стороны напрямую от себя, из своего хум, но с другой стороны это все проходит еще через ядро клеточки нашей жизни, да, ну, вот, которая есть в теле у отца. И когда мы говорим, что мы синтезируемся, мы направляем наш огонь, ну, в будущем еще и синтез, да, который накопится, и восстанавливаем вот этот синтез как цельность нашу с всем целым телом отца. Да? И вот когда синтез восстановлен, мы, собственно говоря, начинаем впитывать от отца все, что там вот, по данной программе нам создатель дает. Увидели? Вот механизм понятен? То есть мы, когда выходим к отцу, мы не просекаем там все просторы метагалактики. Просто наши искры жизни вытягивает, да, все наши тонкие структуры к источнику жизни. Все. И мы встаем, вокруг нас, собственно говоря, начинает концентрироваться сфера дома отца, как условие его жизни. И дается нам наша сфера. Вот сейчас практику, которую мы делали, да, у нас такой первичный дом отца у вас образовался, помните, вот магнитная сфера огня, да, вот там сегодня, завтра она доформируется, у вас появится физически такая ваша устойчивая сфера изначально вышестоящего дома отца, да, который будет постепенно расти и в которой будут все ваши условия. Вот, в принципе, три основных момента, которые надо просто сейчас понять и увидеть, да, это выжигание, это синтез и это стяжание. Ну, в принципе, все понятно, все законно, и проблем, в общем-то, никаких нет, да, потому что, в общем-то, многие вещи, которые мы делаем на синтезах, основаны в том числе на тех достижениях, которые вообще в пятую расу были у человечества в целом, да, то есть мы не проходим все заново, а, знаете, используя опыт поколений, да, посвященных, высокоразвитых людей, ну, таких как, например, там Будда, Христос, они что-то умели там по пространствам ходить, и тело у них было, да, определенного там вот, более высокого однозначного уровня, да, чем у всех окружающих людей. И ранее этого достигали единицы, на новую эпоху это отдается всем людям, да, когда может быть много частей, много тел, разных вариантов, да, и так далее. С этим более-менее понятно, да? Поэтому, когда мы делаем практику магнит, мы взращиваем вот этот огонь, да, и возможности огненности и синтезности с отцом, то есть первый плюс от магнита, когда мы начинаем магнититься к отцу. Ну, то есть, вы знаете, когда вот этот переход, да, он начинает быть более легким и свободным. По сути дела, это такой новый шаг в эволюции человечества, как восстановление синтеза с отцом. Вот с одной стороны, когда мы в отце становимся, а с другой стороны, это когда отец нашими физическими телами начинает присутствовать на планете. Ну, то есть является каждым из нас, приходит, да? И вот эта развертка, исходите, приход, да, выражение отца физически начинается в нас с чего? Вот все с того же самого образа отца. Помните, мы говорим по образу и подобию, да? Подобие рождается от мамы, ну, от матери планеты, но физическое от мамы прям конкретной физической, да, это и генетика, и все, да, что положено физическому телу. А вот вопрос образа отца, да, он, в общем-то, стоял, в предыдущих эпохах достаточно остро. Почему? Ну, вот мы вспоминали сегодня вот эту историю библейскую, да, Адам, Ева, Каин, Авель и так далее, да, потому что, в общем-то, история-то гласит о чем? О том, что отец создал Адама, ну и Еву, в общем-то, тоже по образу и подобию своему, да, при этом еще в некоторых текстах библейских, у некоторых пророков есть указание, что отец создавал их в доме. То есть не в саду вышел чурбачок, там отпилил, да, там буратинку сделал, а где-то вот как раз-таки в доме, да, все это дело созидалось, отец сотворял человека по образу и подобию, вдохнув в него свой дух. Там есть прям вот такая, да, интересная фраза, как дыхание, когда отец оживил, да, вот, тела своим дыханием именно, да, ну, вот духом своим. И там Адам и Ева начали этим жить. И только после созидания он пригласил всех в сад. Но на что я хочу обратить внимание, первичное сотворение было по образу и подобию. То есть Адам и Ева несли не только образ, не только подобие, да, тела, но они несли еще и образ отца. И это позволяло им понимать отца, разговаривать с ним. Но они же общались там как-то, да, ну, на доступном уровне на тот момент. Но тем не менее общались, правильно? Потом произошла следующая история, когда, в общем-то, было совершено, да, преступление против жизни, ну, когда один человек убил, отнял жизнь, которая была дарована отцом у другого человека, в этот момент у какой-то линии людей был потерян, что образ отца. Там, помните, вот эта вот история, еще если не вдаваться вот в длительные рассуждения, там появилось две линии. Одна массовая, да, которая пошла методом проб и ошибок, войн и так далее, и так далее, и так далее. Была вторая линия от другого там, да, там еще один сын-то был, про которого мы не так много знаем, да, но тем не менее существовал. От него пошла линия так называемых пророков, вот этих библейских, да. Чем знамениты эти библейские пророки? Тем, что они не утратили, с одной стороны, образ отца. Но об этом, конечно, в источниках нигде не говорится. Но они общались с отцом. То есть пророки близкие, они общались с отцом. Сначала вопрос-ответ, то есть обоюдный, да, вот, разговоры, общение. Потом это общение перешло в односторонний вариант, да, а потом сошло вообще на нет. То есть делаем вывод, да, наличие образа отца. Что такое образ отца? Образ отца – это, по сути дела, те расписанные эталоны, знаете, как отпечаток из генетики отца, да, вот из ядра. То есть это не есть еще те качества и свойства, которыми ты обладаешь, да, но это некий образ тех качеств, свойств и эталонов, да, которые ты можешь иметь, да? То есть отец передает подобию образ, этот образ, входя в подобие, начинает это подобие что делать? Развивать, да, когда человек стремится там к какой-то эталонности, совершенству, при этом еще имеет ориентир, а куда, собственно, развиваться. Потому что вся проблема, на самом деле, развития предыдущей эпохи заключалась в чем? Вот любой путь развития говорил о чем? Познай себя, ты познаешь мир, да? Ну или познаешь Создателя. Там в разных интерпретациях есть разные указания, да? С другой стороны, любой путь развития говорил, углубись в себя и иди путем совершенства. С одной стороны, когда человек углублялся в себя, он выныривал, ну как мы сейчас, да, нырнули в точку и вышли в другую реальность. Пятая раса было 7 планов, то есть вот это углубление в себя предполагало постижение 7 реальностей. Но вопрос и сложность заключалась в чем? А что там искать? Понимаете? То есть если ты ищешь себя, там, путь к себе, да? Если ты ищешь себя и пытаешься познать себя и сказать, что таков отец, да, но ты ж найдешь-то только себя, ну то есть только углубляясь в себя, например, там, в свою душу, да, или в свое мышление, или в свое сознание, ты можешь найти там только то, что уже и так у тебя есть, да. И, соответственно, вывод будет о том, как, помните, там, вот эта притча, когда слепой, глухой, еще там кто-то ощупывали слона, да, вот это, там, о, это неописуемый вариант. То есть увидеть, что есть так уже у тебя, да, и сказать, что вот таков отец, не совсем правильный вариант, да. И вот проблема развития предыдущей эпохи складывалась в том, что, знаете, методом проб и ошибок, по сути дела, нарабатывался некий образ. И этот образ складывался из чего? Ну, если мы просто вспомним путь развития такой, да, то есть сначала развивалось физическое тело. Ну, если вот просто даже вот раджа-йогу да, вот посмотреть, да, как один из таких, ну, хороших путей, на самом деле, предыдущей эпохи, сначала отрабатывалась физика, правильно? То есть там вот йога, асаны, правильное движение. Помните, 8 правильности Будды, да? Первое стояло, что правильное движение с концентрацией хорошей, правильной энергетики или энергии. Согласны? Ну, а правильная энергетика у тебя могла накопиться только если у тебя были правильные, ну, я языком буддизма говорю, да, правильные ощущения. Да? Ну, это вот как раз уж такой эфирно-физический вариант развития, наработка правильного движения и правильного ощущения. Следующий постулат говорил о чем? О том, что нужны более-менее совершенные чувства. Да? Ну, там правильные говорят, ну что значит правильные? Для одного правильные, для другого неправильные. Да? То есть начинала уже складываться некая троичность, движение, ощущение, чувства. И человек совершенствует, например, да, свою чувствительность, ну, например, там, через молитву, через обращение к высшим силам, нарабатывал какой-то более высокий вариант чувств. Да? Ну, если, знаете, так сравнить, например, да, вот уровень чувств простого крестьянина, ну, допустим, там лет 100-200 назад, и, например, уровень чувств какого-то такого серьезного, хорошего святого. Такого не просто который экзальтирован, да, а который еще и, в общем-то, отличается умом и сообразительностью. Ну, например, тут типа того же Сергия Радонежского, да? Правда же, это разные уровни совершенства чувств, да? Но где-то это просто элементарная чувствительная реакция эмоциональная на что-то, а где-то это высокая чувствительность, там, вплоть до сопереживания той же самой, да, Богородицы, вплоть до того, что можно было даже, ну, физически Богородица к нему приходила, да, тонким миром, но он ее, в общем-то, видел физически, правильно? То есть это разный уровень чувств. Да? Следующее, что еще? Из чего еще складывался, да, тот образ, которым человек двигался вверх? Следующий уровень – это развитие мышления. Давайте я так чуть-чуть, может быть, писать начну. Там помните в буддизме правильная мысль, да? Какая мысль правильная, да? Правильная мысль – это мысль, доведенная до конца, да? И, ну или до совершенства с точки зрения конкретного человека, потому что для одного человека эта мысль может быть совершенной, для другого есть еще вариант, над чем работать. Я просто запишу то, что я сейчас сказала. Это движение, да, ощущение, чувство. И четвертое – это мысли, да? И вот, допустим, в пятерочке, когда человек двигался всеми этими вариантами, вот как определить, какое чувство правильное, какое неправильное? Какая мысль правильная, какая неправильная, да? То есть, как выйдет, то и накопится. Согласны? Ну, вот так. Следующий уровень, его вообще практически никто не достигал. Ну, мало кто вообще заботился о смыслах. Это вот в последнее время популярно стало, да, в чем смысл жизни. Либо ранее, да, это была рефлексирующая интеллигенция, да, по поводу смысла жизни. И тоже, в общем-то, искали, и особо-то, да, не находили. Почему? Потому что если находится смысл, сразу появляется заряд для действия. Правильно? То есть рефлексия – это поиск смысла без результата. Согласны? Кстати говоря, вот движение, ощущение и чувства, да, это такие наиболее распространенные составляющие для большинства людей, да, то есть мало людей на самом деле даже переходят на уровень мысли. Просто на уровень мысли, не говоря уже о правильной мысли. Потому что, допустим, если мы говорим о мысли как накопленности образа отца в предыдущей эпохе, то это мысль та, которая движет человека или группу людей, или какую-то область развития и деятельности человечества вперед. То есть это, ну, вот близко к научным деятелям, да, мыслителям таким серьезным. Смыслы кому больше характерны были, как вы считаете? В писательстве, да, в основном?
Ну,
то есть вот хорошее произведение литературное, оно обязательно должно быть насыщено смыслами.
Еще философ.
Философы, да, но для философия это больше, более высокий уровень. Она почему сложно познается, да? Ну, то есть вот философия – это самый сложный предмет, значит, такой вот в институтах и где бы то ни было. И
я... Если язык подвешен, то ничего сложного.
Ну, это вот если язык, а если вот… Вот по-настоящему, да? То есть не просто пересказали, где еще там какие императивы и так далее, да, категорические, не категорические. А если именно вот по сути, да, то есть вот по сути философия сложна, потому что философия – это уровень даже не смысла, даже не сути, а это уровень идей, да. То есть философия – это мышление идеями. Мы сейчас до этого дойдем, да, просто мы перескакиваем, нам это будет не очень понятно. И вот нормальное, хорошее литературное произведение, оно обязательно насыщено смыслами разных порядков. И хороший писатель – это тот, кто умел расписать, ну, вот именно в буквальном смысле слова, расписать. Или один смысл, ну, один смысл – это бедновато, конечно, да, или какой-то набор смыслов, да? Кстати говоря, если возвращаться к образованию, то по большому счету, да, литература – это восполненность, вот хорошая, когда накачанная литература, это восполненность смыслами, да, определенными, когда человек это, ну, хотя бы опосредованно воспринимает, даже если глубоко не задумывается, но вот это, знаете, есть такое понятие, как начитанность, да, вот раньше, по крайней мере, была в Советском Союзе, она определяла некое разнообразие смыслов, которыми мог, ну, если не жить, то пользоваться, да, человек. Знаете, ну, даже если не произвести свои смыслы, то воспользоваться, ну, чужими, да, но воспринять их как свои. Это такое вот, потому что выразить смысл, родить смысл, это на самом деле предыдущей эпохи это сложный труд внутренний. Это на самом деле так. Мало кто в этом варианте был, да, мало кто в этом варианте развивался, да, по большому счету. Вот проблема на самом деле литературы на данный момент, почему мы говорили, да, что дети не любят сейчас читать. И в чем-то я сказала, я их понимаю. Потому что часть смыслов, извините, тавтология не имеет смысла метагалактики. Ну, то есть какие-то, да, какая-то литература, она имеет место быть, войти дальше, да? Там даже сейчас современное искусство с большим трудом, конечно, но пытается это делать, как, знаете, осовременивают какие-то пьесы, да? То есть вот в современную интерпретацию переводят какие-то типовые ситуации. Это с тем или иным успехом делается, но полезно ли это? Полезно. Почему? Потому что эти смыслы начинают обогащаться новым метагалактическим выражением. Понимаете, вот, то, что не вечно, за него и не берется никто. Ну так-то, правильно? А там, где есть место празднику по метагалактике, там направо и налево в разных вариациях это пытаются осовременить. Я понимаю сейчас вашу такую настороженность, потому что качество иногда там оставляет желать лучшего, но это вот...
Больше всего это ютюки осовременивают.
Ну, мы это не берем, да, это низкокачественный...
Это осовременивание трогают классику.
Это низкокачественный ютюки. Вариант. Я про хороший вариант, да, потому что то, что... Знаете, всегда... Когда человек развивается, особенно переходный момент, да, когда человек из планетарного выражения должен как человек перейти в вышестоящее выражение. Конечно, начинается, ну, в том числе, борьба за этого человека. Ну, а кем ты, собственно говоря, будешь? Человеком или человеком и по образу, и по подобию? Правильно? Потому что ведь вопрос образа, да? Ведь есть же ведь процессы и действия, которые вышибают образ отца из тела. Ну, как-то уже, понимаете, в истории человечества это было, да, в библейской литературе. Правильно? Вот, допустим, в метагалактике образ отца положен на физике каждому человеку. Единственное, что человек, правда, не совсем в курсе об этом, но положен. Но есть, например, моменты, которые на планете есть, и что уж, как говорится, греха таить, да, в это втягивают и людей, и молодежь, которые препятствуют вхождению образа отца в физику или вообще его оттуда вышибают. Ну, то есть то, что не по образу отца, те действия, да, а если ты не по образу в метагалактике, то ты кто? И вовсе не человек. Ну вот это, знаете, это страшная, конечно, вещь, я сейчас говорю, но это так. Поэтому мы не говорим о вот тех процессах, которые, да, у нас сейчас не тот синтез, когда мы с этим знакомимся, да, но мы должны, в общем-то, понимать, да, что есть разные варианты. Вопрос, а в чем участвуем мы? Ну так, правильно? Поэтому он наш выбор, да, транслировать те смыслы, которые достойны нового там метагалактического развития, да, и, собственно говоря, высвободиться в том числе, да, тех, которые не нужны. Поэтому, а так как, например, в образовании предлагаются, да, для прочтения разные произведения, хорошие, разные, я так скажу, да, а так как ребенок до конца не может разобраться, что и что, поэтому отвергая сразу все, да, не принимая этого, чтобы не насыщаться какими-то лишними вариантами, да, поэтому, не знаете, можете сами, например, ну, как-то разбираясь в чем-то, да, порекомендовать там вот. А вот из серии хорошего, доброго и вечного. Да? Вот такой вот вариант. Поэтому дети и молодежь любят больше смотреть. Вот там фильмы, кино по мотивам, да? Да вот это вот такое подсознательное такое стремление восполнится смыслами уже нового выражения. Но иногда согласна совершенно, это такие смыслы, что лучше бы их не было. Вовсе. Здесь, конечно, могу согласиться. Да? Поэтому вот, то, что мы знаем, как вот вершину литературного творчества, ну и любого, да, творчества, потому что, в общем-то, даже и художник, и режиссер тоже должен в свою работу вкладывать что? Смысл определенный и показывать это через какие-то формы. Тогда это люди запоминают, тогда их в это тянет. Почему? Потому что если человек увидел смысл, то что в нем включается? Вот смотрите, вот когда ты видишь смысл что-то сделать?
Движение,
условия.
Все нижние.
То есть у тебя включается, да, вот никогда у вас не было такого, что вот взял что-то какую-то, да, вот мысль, увидел смысл, а перекрасить все или переклеить обои. И пока ты их не переклеишь, да, у тебя что там, ты. То есть ты не можешь что? Остановиться, правильно? То есть когда вот этот смысл у тебя возник, зарядил тебя, он начинает тебя двигать. У тебя, по сути, появляются силы, чтобы исполнить это. А если ты не видишь смысла, ну да. Ну хорошо бы. Ну может само рассосется. Чувствуете заряда? Нет, да? Поэтому смыслы всегда вызывают некую движущую силу, да? Или образующую силу, которая начинает что-то образовывать человек. Потому что это не обязательно внешние действия. Это может быть и внутреннее действие. Когда вот, например, там. Ну, знаете, как вот бывает, да, там курил-курил человек, курил-курил 50 лет. Потом вдруг в один момент я посчитала просто. Потом в один момент увидел смысл, что если не прекращу, то можно попрощаться с окружающим миром. И раз, и на следующий день человек перестает. Например, да, убивать себя медленно, но верно этой привычкой. Встречали когда-нибудь человека, который отказывался от чего-то, да, вот вредного такого, в один день, недолго, немедленно, а в один день. Почему? Потому что он увидел смысл.
Или слово, да.
Ну, если дал слово, ну, здесь опять же, понимаете, то есть если, например, в человеке, да, вот он дал слово, и у него смысл это слово сдержать, помните, все ребята в нашей школе развивают силу воли, да, вот, то есть если смысл сдержать слово, ну, там, а что это я, да, смогу или не смогу, то это что же, правильно, смысл определенный. И человек дает слово, там вот это вот. Это все заканчивается известно как обычно, правильно? Где-нибудь там втихаря, за углом. Не-не-не. Ну это, я не знаю, почему мы на привычке на это, да, но вот тем не менее, да, увидели? То есть, в принципе, в человеке вспыхивает смысл, и некая нем необходимые процессы, даже биологические, потому что, например, отказаться от вещества, которое внедрилось, да, в клетки тела человека и по подобию требует такого же, это биологически сложно на самом деле, если не образовать некие процессы, там, вывода определенных веществ, да, если не образовать, например, процесс той же самой, например, энергетической зависимости, потому что это энергетика здесь еще, да, это не только физическая вот зависимость от какого тела, от какого-то вещества, это энергетика, это привычка души определенным образом там что-то делать, да, это, например, еще там вот какой-то набор негативных состояний, которые на это подтягивали. Да, ну, в таком ключе. То есть, вот, видели? Поэтому смыслами оперировали, жили и накапливали их. Не так уж много людей на самом деле. И выше смысла что у нас? Выше смысла в суть. То есть накопив необходимый объем смыслов, человек начинал переходить в своем совершенствовании на определенное сначала постижение сути и ее многообразия, сути разных, да, процессов. С другой стороны, вот, есть несколько канонических книг таких, ну вот религиозного, в общем-то, порядка, да, например, Коран. Он строится сурами, да? А веды сутрами. Да. Сура Корана, да, и сутра у буддистов. В общем-то, в самом названии заложено слово суть, да? То есть это не просто какие-то, ну там вот в Коране, да, главы, а это определенная концентрация сути. То есть прочти, познай какую-то суть. Там, кстати, крайне интересно, кстати говоря, есть некоторые моменты, очень все так хорошо объясняется с точки зрения внутреннего совершенствования и пути человека в том числе. В Коране, кстати говоря, больше сохранено о пути развития, нежели в Евангелии.
Потому что Евангелие одно, их там пять, и каждый по-своему его описывал.
Да, суры вообще там, это же там только слова одни, без этих, без гласных букв, вообще без ничего.
Где?
Суры.
С чего? Суры это.
Это такое? Уже объяснение, уже Коран, это уже разложение сур.
Суры давно написал этот Омар Хайям, Рубаи. Очень интересно и очень хорошо читается.
Так, нет, Коран это одно, Хайям другое. У Хайям, кстати говоря, тоже очень высокое явление на самом деле, да, даже выше сути идей на самом деле. Это выше того, что мы сейчас вот будем изучать, да? У Хайяма есть такой момент, знаете, вот есть такое понятие, как парадоксальное мышление. Ну, не знаете, но оно есть. И вот это мышление выводит, когда в одной голове сливаются между собой парадоксы. Это близко к антиномии, но это не антиномия. Это не не. У него там это тоже слегка далековато от того, да, вот, чем обладал Хайям, да, почему это завораживает, в общем-то, да, это именно вот это вот парадоксальное мышление, которое выводило на мышление более высокого порядка. Не планетарное, а если хотите, вселенское. Но это такое, знаете, не знаю, наверное, не получится быстро объяснить. Я просто скажу, вот есть мышление, да, планетарное, а есть то, что называется вера. И мы часто не связываем веру с мышлением. Потому что для нас вера — это вот там поверить, Святую Троицу, еще там во что-то, да? Но это процесс веры. А сама по себе вера, она обязательно соединяет тебя с чем-то более высоким, чем ты есть. И вот процесс веры, тебе сказали, о, там смотри, что есть. Да? И тебе для того, чтобы включиться в это, тебе надо поверить. Там, знаете, как у христиан, там есть символ веры, молитва, которую надо произносить каждый день, там, ну, даже по два раза, но один так точно. Верую в Отца, там, такого-то, это, вот, самого, верую в воскрешение, там, там, то есть там все, да, перечисляется, во что человек должен верить. То есть это без издевательств, это сеанс аута. Я почему об этом свободно говорю, потому что я в этом участвовала в свое время и уговаривала тоже. Вот, это такой сеанс самопопервости, самовнушения, когда ты сам себе определяешь, во что ты веришь. И вот когда человек определился, да, в него это вошло, он начинает с этим сливаться. То есть если он верит, вот поверил, да, в Троицу, он начинает с Отцом, Сыном и Святым Духом быть как единое целое, да? А что такое думать верой? Это не просто воспринять, когда тебе что-то сказали, что смотри, оно там есть, да? А мышление веры – это когда ты можешь верой прозреть, что там оно… Ну, сложно, конечно, до этого мы тоже… И вот это парадоксальное мышление. С одной стороны, парадокс, да? Ты маленький такой, а там небоскребы, ну, метагалактические, да? То есть несовместимые вещи. И вот то, что чем, в общем-то, Хаям обладал, это вот это парадоксальное мышление, как мышление веры.
Он был в Англии?
Если так хочешь сказать, а вы у него спросите.
Дело в том, что классический
явно, что это
Хаям. Остальные это идут уже в ветвление. Поэтому у нас есть шииты и так далее, эти ваххабисты, потому что каждый, как у нас, вот пять Евангелий, у них так это, 8 переводчиков в Коран. И поэтому...
А Вахаямы часом с Мухаммедом-то не путаете?
Нет. Дело в том, что просто у меня второе образование историк. Я это все проходил.
Ну хорошо. Увидели? То есть вот такой вот вариант. То, что, о чем мы сейчас говорили, это выше вот сути, это выше сур, это выше идей. И даже выше слегка философии для пятой расы было. Это был непостижимый такой для человеческого разума вариант, которым, да, обладали учителя и владыки, иерархии, ведущие эпохи. Ну ладно. Давайте так. По сути, понятно? Угу. Знаете, что вы сейчас сделали? Вы углубились в суть определенного процесса, да? И разные, да, варианты, как то и постижение, оперирование, и мышление. Суть это, в общем-то, достаточно сложный такой момент был. Потому что, смотрите, вот как описываю, да, в классическом варианте, как Мухаммед писал Коран. Он ночью засыпал, там ему что-то надиктовывали, он просыпался и своим сотоварищам надиктовывал текст. Правильно? Потому что есть данные, что Мухаммед был неграмотным человеком. Писать, читать не умел. То есть вот по качеству, да, текста, ну, это приводит как лишнее доказательство того, что он от Аллаха взял этот текст. Но что неграмотный человек не мог это в таком лингвистическом варианте воспроизвести. Правильно? То есть, по сути дела, он передавал какой-то текст, но не факт, что он эту суть что постигал сам. Но, например, вот сам по себе, знаете, вот зачем нужны были сами по себе вот эти священные тексты разного порядка? Для того, чтобы человек, читая тексты, постигал суть того учения, в которое он посвящен. Ну, потому что, в принципе, там религиозный обряд, это же ведь посвящение, да, в религию. Не посвящение.
Это все вы про эгрегоры рассказываете.
Про кого?
Это совершенно не имеет отношения ни к синтезу, ни к отцу.
Это имеет отношение к сути.
Ну, может быть, имеет.
Вам же надо синтезировать те данные, которые есть. Правильно? А к отцу, в общем-то, имеет отношение. Ведь Аллах это тоже один из отцов. Отец Небесный тоже один из отцов. И есть же определенное наследие, которым обладают души и дух людей, правильно? Которые нужно активизировать и поднять на поверхность. И если у кого-то это все близко, то не факт, что у всех остальных это настолько близко. Кому-то надо вспомнить определенные вещи, кому-то не надо.
Я далека от этого. Далека от этого. Сегодня у меня это вообще такая абстракция.
От религии?
Религии, да. Их куча.
Вся. Ну, конечно. Их достаточно много. Да, есть какие-то варианты. В принципе, религии они для чего нужны были, да? Для того, чтобы учение пятой расы, именно как концентрация учения, которое давал отец и давал сын, распределить и вместить в людей. И каждая религия – это определенный вариант, как это вмещалось в ту или иную группу населения. В одну группу населения это вмещалось вот такими текстами. Потому что человеку надо было дать что? Основание. Скрижаль. Что-то, заповедь, делай так, не делай это. Для чего? Для того, чтобы дух человека развивался и взрастал. И это, собственно говоря, тоже определенная суть того, вот в чем суть религии, если они были, значит, зачем-то они нужны были? В общем-то, да. Для чего? Для того, чтобы ввести суть учения в любого человека, который в той или иной религии принимал участие. Например, ученики иерархии, которые напрямую входили к отцу, они напрямую постигали суть того или иного отцовского процесса.
А мы тоже ученики иерархии.
Вот, прекрасно. Вот тогда скажите мне, в чем суть закона «не убий»? Но он же отцом дан.
Да.
Да, в чем суть закона «не убий»?
Ну, ты разрушишь то, что стоит на отцов. И все.
Что каждая жизнь священна, и что как ты будешь убивать на тебя подобного.
Убиваешь себя первым, чтобы не опуститься ниже плинтуса. Мы же не животные, даже животные защищаются от своих детей.
Ну, почему вот отец запретил отбирать жизнь, которую он дал? Другого человека. То есть по отношению к животным, кстати говоря, этого запрета нет. Вот в чем суть этого закона?
Каждый человек это по образу и подобию отца. Убивая его, убиваешь отца.
Свою душу разрушаешь.
А почему? А почему хуже ничего нет?
Отца в себе. Хуже ничего нет. Это же продолжение.
Продолжение чего?
Ну, развитие. У каждого человека есть своя задача. Как ты можешь...
Вот. Прекрасно. Вот мы к сути начинаем попираться от мысли. Потому что человеку дается отцом жизнь для того, чтобы он прошел какой-то путь.
Развитие.
И развил свой дух. Если этот путь прерывается, то человек не получает необходимого развития или вообще, знаете, вот есть такое понятие, как идет по наклонной плоскости, падать начинает. То есть, например, отняв жизнь у какого-то человека, другой человек может стать причиной не просто прерывания пути, а того, что этот человек падет. Ну, в этом суть этого закона. Даже то, что не развивается, он просто не исполняет того, что необходимо. И, собственно говоря, начинает падать. Да? Поэтому постижение сути – это, в общем-то, такой интересный достаточно процесс. И вот сутью, вот, да, мы когда начали сейчас, и для чего сейчас мы это делаем? Для того, что, потому что сути из образа отца никто не убирал. В предыдущей эпохе ее искали, и сейчас точно так же, просто в других более широких масштабах необходимо это видеть. И важно научиться различать суть от набора мыслей. Ну так-то. Потому что первое, что начали озвучивать, это некие мысли по поводу... Нет, по поводу сути, закона. Что так, то так, а что там в глубине? Седьмая и вершина, собственно говоря, да, образа, который собирался в предыдущую эпоху, это, собственно говоря, идея. И по большому счету идею как таковую, идею в настоящем смысле этого слова, да, не идею там сделать что-то, да, выкрасить там все в черный цвет, а идею как некую концентрацию духа отца, которая может вывести тебя или какую-то группу людей в более высокое развитие. В общем-то, собирали, могли выразить достаточно малое количество людей, да? Потому что, например, если взять того же самого Иисуса, ну, если вам религия не нравится, ну, возьмите Елену Ивановну Рерих, например, да? Блаватскую в данном случае не привожу, потому что у нее другие немножко процессы, но тем не менее, да? По сути дела, это два ученика иерархии, один из которых, собственно говоря, учитель, да, иерархии предыдущей эпохи, это те, которые познали и несли определенную идею. И так как все вышестоящее включает нижестоящее как часть, да, после каждого из них остался определенный путь. Потому что что, например, ну, текст Евангелия это одно, да, но, скажем так, учение Христа, оно не только в Евангелии заключено. Там есть ряд иерархических состояний в том числе, да. И эта идея была развернута набором сути, смыслов и мыслей, чувств и ощущений и доведено до движения, да, когда через определенные адаптивные для людей подходы человек мог взять, например, да, какое-то правильное движение, начать ходить в церковь, да, или, например, совершенствовать свою душу, получить более высокие чувства, или вообще дойти до сути христианства. Что это такое? Что такое христианство?
Это подавление православия нашего истинного.
Да. Православие это не христианство.
Это христиане услали. Это слово украли. У нас было православие. Я нави и правильно.
Не опускайте сильно низко. Вас спросили про христианство.
Ну так христианство украло.
Смотрите, да? Вот. По сути дела, Христос это не имя собственное. Ну так вот. Тайну открываю. Христос – это должность, на самом деле, Петераси была. Вот Иисус – это имя собственное, да? А Христос – это название должности, главы, иерархии всей планеты. По сути дела, глава иерархии на 3 года воплощался в тело своего ученика. Когда ученик являл, ну, по сути дела, глава иерархии 3 года телом ходил по планете. То есть мы не знаем, что было до, мы особо не знаем, что было после, мы знаем главу иерархии, когда он ходил этим физическим телом, правильно? И по сути дела христианство не в религиозном смысле, а именно по сути, да, это тот путь иерархический, который глава иерархии Христос оставил на планете. Единственное, что осталось, конечно, после этого религиозное только направление, к сожалению, потому что все иерархические тенденции тщательно были вычеркнуты. Я сейчас объясню, каким образом это с образом Отца связано. Потому что это на самом деле связано. Сейчас восстанавливаем с вами, да, образ Отца у Отца. И на самом деле вот тот путь собирания образа Отца, который мы сейчас, да, с вами изучили, это, по сути дела, путь Христа. Ну, или учение Христа. Кстати говоря, там на древнеарамейском учение и путь – суть одно слово. Ну, такой, тонкости перевода. То есть, что учение? Ну, Христос оставил путь, конкретный путь. Как стать Христом? Вот это суть. Скажешь, да ладно? Серьезно, он именно этого добивался. И для массового человечества были организованы религиозные храмы. Почему? Потому что человеку нужна была среда, как мы говорили, правильно? Когда там, ну, посвященные, специально обученные люди, вот это все дело, да, делают, чтобы благодать снизошла. Но был еще и иерархический путь. Там частично мы знаем его там по разным орденским вариант, там вот рыцарские ордена, помните, были одно время распространены. И, в общем-то, именно через ордена, как иерархическая фиксация на планете, были известны, то есть там фиксировался путь Христа. Вот вопрос был в чем? Вопрос в том, что ряд существ, когда они поняли, что вот тут вообще ужас, что может произойти, любой человек может стать Христом в открытом варианте. Видите, что человек Христос, несущий образ Отца физически. Это сразу хана всему влиянию, ну, которое длительное время оказывалось на человека. Когда человек раб, еще там кто-то, понимаете? Ну, то есть вот эти все вещи, которые внедрены в сознание человека. И как только определенного рода существа это прочухали, тут же использовали, правда, религию, все ордена были тщательно что?
Истреблены.
Истреблены вместе с тем знанием, которое они несли. Как получить образ Отца и стать Христом?
Были истреблены ордена только те, которые вот именно, может быть, несли. Основная масса их осталась, потому что из-за чего разругался Петр и Павел. Павел говорил, что как раз каждый человек может стать Христом, и у него храм находится внутри. А Петр сказал, да, что человек быдло, его надо привести в собор, а иначе он неправильно все поймет.
Все правильно. Вот этот знаменитый конфликт двух вариантов.
Один... Все, которые двигались по Павлу, они все кончили как тамплиеры на костре. Все остальные, как тевтоны и ливонцы, они шли на нас и старались принести свою...
Ну, вы же понимаете, почему, да? Потому что чай там вплоть до того, что вот эти храмы, да, ну, их нельзя назвать не храмами, не замками, вырубались до фундамента. То есть вынимался фундамент. Там была технология сооружений, когда в горе был фундамент, он был, ну, вживлен. Выгрызали все камни, чтобы там, понимаете, следа вот от человека Христа не осталось. Кстати говоря, ведь когда Христос ходил, он путь иерархически оставлял открыто всем. За что на него, собственно говоря, да, там все возбухали, первосвященники, что-то там вот этому вот непросвещенному народу что-то там объясняешь. Он говорит, все открыто. И только после того, как были попытки уничтожить, да, вот этот вот весь вариант, вывести его из открытого доступа, потому что это, ну, это был бы серьезный на самом деле скачок в развитии человечества и высвобождение полноты и потенциала творческого созидания, которое в человеке заложен. Это раскрывать в первую очередь образ отца. Потому что ты уже ходишь не сам по себе, как подобие, а ты ходишь отцом, присутствуя в любых, когда отец присутствует в любых событиях и состояниях.
Одесного отца.
Да, ну, в том, когда-нибудь, да. Вы в практике там бывали сегодня, да? Собственно говоря, ну, прям я здесь, но она перед отцом стояла. И после этого, кстати говоря, появилось такое понятие, как эзотерика, как закрытое знание, когда знание передавалось от учителя к ученику. Для того, чтобы получить следующий объем знаний, тебя еще проверяли, а не предатель ли ты. Ну, это вот все наследие вот этих вот сложных вариантов. Может быть, конечно, я слишком рано вам это все сообщила, но раз вы задали вопрос, значит ответ вы тоже можете услышать. Правильно? И вот по сути дела, да, вот этот образ, который методом проб и ошибок, то есть каждая позиция, по сути дела, открывалась учителем, ученику непосредственно перед следующей стадией. Да? То есть, допустим, овладел совершенством мысли, тебя начинал учитель обучать, как пользоваться смыслами, и так далее, так далее, так далее. Выделим, ну, в таком вот. И вот образ отца предыдущей эпохи был максимум семеричен. Далеко не у всех, собственно говоря, он складывался именно в такой позиции. И дальше был итоговый, да, то есть что делал человека Христом в пятой расе. Когда вот это все собиралось внутри человека, и человек вставал в пламени, и то, что могло иметь место быть, оставалось, то, что не соответствовало образу отца, да, то есть человек собрал образ какой-то внутри себя, если он не соответствовал образу отца, то все перегорало, начинай все сначала. Если соответствовало, то образ отца от отца переходил в твое физическое тело. Пламя все это дело сплавляло в физическом теле. И, собственно говоря, таким образом, да, вот, ну, человек становился Христом. То есть, ну вот, выделим. Вот. С точки зрения метагалактики, здесь добавляется еще одна позиция обязательно, потому что метагалактика минимум восьмерична. Основа, ну, естественно, основа от отца. Вообще образ отца вот новой эпохи, образ отца, который развертывает нам отец метагалактически, 256 личин. Мы не будем все 256 позиций, да, изучать. Там вот с вами будут проводить ознакомительные занятия, вам списочек всех этих дадут. Для работы на первом этапе вот этой восьмерицы, как эталонного, да, развития в любом там каком-то деле физическом, ее, в общем-то, там достаточно. Можете на 16 расширить, там, в общем-то, я поговорю, кто будет с вами вести ознакомительные занятия. В целом, ясно, да, и вот эти 256 позиций, которые в новой эпохе отцом закладываются в образ отца каждому из нас, являются 256 эталонными вариантами развития. Когда у нас в образе отца появляется эталонное движение, например, да, отцом, это эталонное движение не только физическое, это эталонное движение, например, твоих чувств. Или это эталонное движение твоего ума. Он же должен двигаться в правильном, с одной стороны правильно, с другой стороны в правильном направлении. Да? Это любые виды, какие движения, какие только можно себе вообразить в эталонном выражении. Теперь движение в разных пространствах. Да? Ну, то есть, вот, например, ты вышел в зал к отцу, Вообще, там не про сусликов рассказывает. И встал. Ну там же тоже надо, да, вот, ну, правильно двигаться, да, правильно оформляться, правильно вот стоять, да. То есть, в принципе, само по себе движение и постановка — это тоже что? Ну, движение, да? Когда у тебя правильно при отце двигаются твои чувства, мысли, то есть ты не свистишь суслик, да, а достойно себя, да, вот, двигаешь. Там, отец тебе дал, в тебе огонь отца начинает двигаться. Увидели? То есть это вот, я просто, чтобы вы увидели разнообразие
движения,
да, чтобы это не было узкофизическое движение. Хотя и физические талонные движения из образа отца тоже можно физическим телом.
Но там же еще проявление движения, там целых их 16 штук.
Да, их там много. Их там вот, чтобы не перегружать новые головы, вот, вот так, да, пока. То есть, например, там вот из образа отца вспыхиваете талонным движением и идете себе красиво в закат. Так у меня одна девушка я говорю, с ним поздоровалась и ушла красиво в закат. Ну, понимаете, да, то есть это, попробуйте там потом это все сделать. Увидели? То есть вот это, по сути дела, вот 8 мы расписали, но их там 256 эталонных выражений. И можно образом отца пользоваться, выражать его как 256-лично, так и по мере необходимости брать какой-то необходимый эталон. Например, вам нужно обдумать что-то, да? Вы вспоминаете, ага, у меня в образе отца есть эталонная мысль.
Мышление.
Да? Ставите себе эталонную мысль в голову, и ваши мысли начинают что, идти в ту сторону, да? В том числе, например, эталонная мысль, она может еще и разомкнуть, знаете, у нас есть такой замкнутый контур мысли, да, когда как мультик показывают, она по кругу бегает, и нет выхода, да, вот эталонная мысль, она размыкает вот эти все контуры, собственно говоря, и помогает выйти в более высокое выражение. Видели? То есть сейчас мы с вами, в общем-то, делаем практику, где отец вам выявляет ваш образ отца и разворачивает его в новом метагалактическом выражении. Почему я говорю, что выявляет? То есть образ отца, он, в общем-то, у каждого человека был и в пятую раз. Другое дело, что мы к нему не имели доступа. Ну, вы знаете, вот, он был очень далеко, высоко и вообще имелся в виду, да? Но на физике мы бегали как могли, постепенно собирая, да, в обучении какие-то крупицы этого образа отца. Поэтому сначала образ отца выявляется, и отец его, ну, дополняет. Но мы будем говорить, что мы стяжаем образ отца, да, метагалактически. Но это заключается вот этот весь процесс. То есть 256 эталонов для нашего развития, где сам по себе образ отца встает по контуру вашего тела. То есть 256, ну как бы оболочек таких, да, как эталон тоже. При этом каждая оболочка заполнена соответствующим типом огня, синтеза и записей отцовских, да, смыслов, отцовских мыслей, отцовских движений, да. И вот этот образ, 256 оболочек, синтезируется с нашим физическим телом. Мы вмещаем этот образ, и вот этот процесс, когда образ синтезируется с подобием, называется рождением свыше. То есть есть физическое рождение телом от мамы, да, а есть рождение свыше. Но еще будет новое рождение.
Но
да?
Эти оболочки, они же внутри физического тела.
Да. Да, образ отца. Ну вот как внутри? Он вот по
И каждый раз все меньше, 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 меньше.
Они могут быть не меньше, 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 как матрешка, да, а это могут быть равноценные, равнозначные, просто по размеру 256 оболочек. Например, вот, как принцип потом дальнейшего применения и использования. Да? Например, вот вам нужна эталонная идея, да? Вы выжигаетесь эталонной идеей и представьте себе, что вот оболочка, да, которая заполнена всеми эталонными идеями, становится в вашем теле, насыщает головной мозг, да? Ну и тут вы начинаете генерировать, да, идеи. Это не значит, что вы там считаете сразу весь эталон, да, но направление, ориентация будет, собственно говоря, получена, да, на какой-то новый вариант действия. Так вот в целом понятно?
Угу.
Ну вот, прекрасно. Завтра, может быть, поподробнее расскажу, как можно с образом отца жить.
Уже переспать начинается.
Затем образом. Все, мы точно так же идем к отцу, вы перед ним встаете. Попробуйте отца вот сейчас увидеть, да? Посмотреть.
Мне сильно ярко свет, я не могу ничего светить. Много света света.
Там? В зале у отца? Или здесь?
Там.
Если у вас вот все такое прям яркое-яркое, там, да, ну вдруг вы с таким столкнетесь, вы попросите отца выровнять вам. Ну представьте, что вот отец, да, вот какой объем света от него идет. Высокий, правильно? Иногда нам все это ослепляет нас,
да,
этот свет.
Да?
Да,
да.
Но можно же ведь выровняться. Попросить отца выровнять свет, чтобы мы могли смотреть.
Сгармонизироваться,
да, выровняться. То есть, с одной стороны, свет отца в вас войдет, как свет создателя, да, насытит и обновит ваш свет. С другой стороны, все, что вокруг происходит, будет видимым. То есть все параметры света, да, там, духа, огня, они регулируются вами в том числе. Если вам темно, знаете, зажгите свет, включите. Если там мало каких-то ощущений, попробуйте пораспределять, погонять огонь по телу, да, то есть вот регулируйте, чтобы у вас получилось вот что-то, вот, знаете, как вот ученик отличается умом и сообразительностью, сообрази, чтобы у тебя получилось, не сейчас, так в следующий раз, потому что это умения и навыки, они новые, вот, да, и мы в это включаемся и обучаемся, все. Закрываем глаза. И фиксируем свой взгляд, внутренний взгляд, ощущение, проживание в центре грудной клетки. Возжигаемся, вспыхиваем всей энергией, накопленной в каждом из нас. И прямо попробуйте силой мысли раскрутить энергию внутри вашего физического тела, сконцентрировать энергию в центре грудной клетки. И вспыхиваем всем светом в каждом из нас. Такую вспышку от центра грудной клетки по всему телу. И дальше начинаете накручивать, собирать весь ваш свет к центру грудной клетки, с тела, с разума, с головного мозга, со всех частей. Прям концентрируйте вот этот световой шаг внутри себя и вспыхивайте всем духом вашим в каждой клеточке. В каждом теле, физическом, тонком, огненном, иных выражениях. начинаем концентрировать весь наш дух и вспыхиваем огнем, и огнем искры жизни, и огнем возожженным, накопленным в предыдущей практике или любых практик, которые вы делали. И вспыхивая огнем в центре грудной клетки, распределяете этот огонь по каждой клеточке. Как бенгальский огонь искрит, так же прям вот отправьте множество, несколько триллионов искр в каждую клеточку. Этим огнем мы возжигаем, активизируем все части наши. Тонкое тело, тело дух или огненное тело. И концентрируем весь огонь на точку хум. Направляем весь наш огонь, дух, свет и энергию изначально вышестоящему отцу метагалактики. Синтезируясь, сливая весь наш огонь с огнем в изначально вышестоящем отце метагалактики и возжигаемся, вспыхиваем огнем отца сначала в хум. И дальше восполняем все наше тело, части физически. Тонкое тело, огненное тело духа. И синтезируя с изначально вышестоящим отцом метагалактики, мы переходим нашим вышестоящим телом, тонким телом, в зал изначально вышестоящего отца метагалактики. Прям как бы тонким телом ныряем вот в этот огонь, в точку хум, и переходим, притягиваемся к отцу, становясь предотцом в его зале. Оформляемся всем телом. И синтезируемся нашим хум с хум изначально вышестоящего отца, то есть из центра грудной клетки каждого из нас. Направляем огонь наш в центр грудной клетки отцу. Впитываем огонь отца, заполняемся. Стяжаем у изначально вышестоящего отца синтез образа отца, изначально вышестоящего отца, каждому из нас. И впитывая синтез отца в центр грудной клетки, заполняемся этим синтезом и просим изначально вышестоящего отца преобразить каждого из нас изначальным образом отца, изначально вышестоящего отца. И развернуть в каждом из нас рождение свыше, синтезировав образ отца, изначально вышестоящего отца, и физическое подобие каждого из нас. И мы синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца и стяжаем 256 оболочек образа отца, изначально вышестоящего отца, стяжая 256 изначальных эталонов образом отца каждому из нас и развертываем по контуру тела 256 оболочек, возжигаясь 256 изначальностями образа отца, и в цельности, в синтезе 256 эталонов мы стяжаем образ отца, изначально вышестоящего отца каждому из нас, и возжигаясь образом отца, синтезируем образ отца сначала с нашим вышестоящим тонким или огненным телом, преображаясь стяжаем изначально вышестоящего отца, синтез, рождение свыше каждому из нас, и просим синтезировать образ отца, изначально вышестоящего отца, с физическим телом, развернув процесс рождения свыше каждым из нас, и возжигая синтезом рождения свыше, мы насыщаем этим синтезом физическое тело и направляем, переводим образ отца в физическое тело, синтезируя их между собой, возжигаемся рождением свыше. Мы возжигаемся благодатью рождения свыше в синтезе образа отца и физического подобия каждого из нас. И становимся пред изначально вышестоящим отцом метагалактики в синтезе образа и подобия. Прося изначально вышестоящего отца развернуть каждому из нас новый метагалактический путь восхождения и развития. С завершением предыдущих путей и реализации. И преображаясь образом отца, мы благодарим изначально вышестоящего отца и возвращаемся. возвращая физическое присутствие, вспыхиваем синтезом образа отца и физического подобия в физическом теле. Попробуйте физически образ отца и почувствовать, ощутить. В основном это можно вот на коже почувствовать, в основном на открытых таких участках тела, это лицо, руки. И начинаю излучать. Эманировать образ отца и рождение свыше вокруг себя, насыщая сферу формирующегося изначально вышестоящего дома отца вокруг каждого из нас. И выходим из практики. Вот, в общем-то, попробуйте поощущать, проживать себя в новом выражении. Кстати говоря, когда вы пробуете что-то ощутить, да, прожить или почувствовать, некоторые ищут прямо чего-то такого очень яркого. Это может быть и так, но не у всех. Потому что иногда, наоборот, высокие какие-то состояния проживаются крайне легким ощущением. Да? Вы смотрите, как у вас срабатывает ваше тело и ваша нервная система физически. Да? Потому что иногда это бывает какой-то легкий вариант там вот по коже. Иногда это может быть, да, там, центр груди. Или вот конкретно образ отца, вот если вы сейчас просто прислушаетесь к своему лицу, вот прямо вот по лицу образ, вот стоит он ощущателен, вот прям вот вплоть даже до того, что вот хочется чуть-чуть потрогать, да, лицо. Поэтому, в общем-то, вот этот вариант рождения свыше мы получили. Сейчас у нас остается еще немного времени. Объяснять так сильно сегодня, вот сейчас времени нет. Мы объяснимся чуть-чуть завтра по этому поводу. Но так или иначе, мы, в общем-то, эту тему уже затрагивали с вами. Это тема вот той самой искры жизни, да, которая у нас есть. Вот эта самая искра жизни – это основа жизни, которая развертывается и развертывалась в предыдущей эпохе в такой структуре человека, которая называется монада. Наверняка это слово слышали, потому что это и эзотерическое понятие, и математическое. Монада как единица, да? Единица жизни, единица развития. И монада – это та структура в человеке, которая определяет синтез отца и матери в их высшем выражении внутри каждого человека, как в единице. Что имеется в виду? Смотрите, отец дает огонь жизни. Вот про искру жизни мы с вами говорили, да? А мать эту жизнь начинает развивать, поддерживать и сохранять. Правильно? И вокруг этой сферы мать давала и, в общем-то, продолжает давать и оформлять оболочку, сферу. И по большому счету задача, да, человека была как раз-таки что сделать? Вот этот огонь жизни прожить, что значит прожить? Реализовать во внешнем каком-то выражении. В жизни, в деятельности, в творчестве, в профессии. Просто даже тихо проживая там свои, да, там 50, 80, 100 лет, в все равно огонь жизни, как огонь отца, выходил человеком в окружающую материю. И жизнь таким образом накапливалась и реализовывалась в нас. И искра начинала разгораться внутри вот этой сферы пламенем. Помните, из искры возгорится пламя. И когда мы с вами сегодня затрагивали тематику расового развития, по Блаватской, вот известны 5 коренных рас. Наша, 5-я, в которой мы родились, 6-я, метагалактическая, в которую мы перешли. До нас еще было 4, да? Правильно? И, в общем-то, первые 2 бестелесные, на них, они нам не очень интересны с точки зрения монадического развития. Это что значит бестелесные? Это просто искра жизни со сферой, которая как-то пристраивалась к планете. Это вот как в Блаватской, там вот эти шарики, они витали над планетой. Вторая раса, они начали получать некую первичную эфиризацию, да, когда вокруг вот этого шарика с искрой жизни нарастала эфирная некая среда. Фантом, да, вот это вот может вот. То есть вторая раса, она такая полуфантомного варианта, да. Нас интересует с точки зрения развития монады третья раса. Это фактически раса лемурийская, это ее официальное название. И, в общем-то, и во всех источниках иерархические данные подтверждают. Да? Именно в эту расу вокруг монады начало образовываться то, что мы называем физическим телом. Ну там сложно с этим делом было, да, потому что именно тогда формировался генетический код, вариант, разнообразие генетическое и так далее. Да. Жизнь вышла из воды, и это реально так, да, только это не из водоплавающих каких-то рыб или существ, а лемурида, она развивалась в водной среде, именно в водной среде формировалось физическое тело, да? Ну, потому что это была наиболее... Вообще, вода – это самая адаптивная среда для физического тела. То есть мы в ней начинаемся, развиваемся как плод, да? И, в общем-то, для того, чтобы восстановить тело, тоже нужна вода. Ну, у вас тут вот прям водный курорт. Это именно вот это. Ее и попить можно, и покупаться в ней, да? То есть это вот, это то, что восстанавливает тело лучше всего, именно потому что это вот это записано в первичном вот этому, да, в самом внутреннем отделе мозга, который формировался, кстати говоря, именно в лемурийскую эпоху. Но с точки зрения монады, если нам не углубляться во все это, нам интересно что? Что впервые в массовом развитии, да, за счет того, что монада получила физическое воплощение, ну то есть, грубо говоря, огонь отца получил физическую реализацию. Это было обязательно, да, для чего? Для того, чтобы вообще человек мог выражать и являть отца. Без физического тела никакого явления, собственно говоря, нет. Завтра подробнее на этом можем остановиться. Искра жизни начала накапливать пламя. И пламя, собственно говоря, не какое-то, а пламя любви. И здесь в данном случае любовь как сила соединяющая, которая соединяла атомы и молекулы в физическое тело, да, и накапливался определенный опыт жизни. Следующая раса атлантическая, 4-я, шел вариант уже развития разума, и выжигалось и вспыхивало второе пламя мудрости. Знаете, любовь и мудрость, да, философия, помните, вот такой вот вариант. И, по сути дела, сложный был крайний переход из атлантической эпохи в пятую расу. Ну, это по древним источникам, там наверняка слышали, что Атлантида, она закончила очень плохо, эта цивилизация погибла, в общем-то, остались остатки атлантов, которые, ну, фактически особо ничего пятой расе не оставили, не передали, а все, знаете, все смыло, да, знаете. И, в общем-то, конфликт стоял в чем? Необходимо было принимать волю отца, знаете, вот есть такое вот понятие, Феодорасе, оно было крайне важно для человека, и нас все время приучили, приучали, не моя воля, отче, но твоя, да будет, не моя, но твоя, не моя, но твоя, ну пусть будет так, как я хочу, знаете, вот. Из этого варианта это очень с большим трудом входило в человека даже уже в пятой расы. А при переходе из Атлантиды в пятую расу был просто вот этот конфликт между любовью и мудростью, накопленной старой и древней, и новой, пришедшей волей отца. Поэтому, в общем-то, на этом конфликте цивилизация и закончила так, как закончила. Но, тем не менее, всю пятую расу мы приучались, там, не моя воля, чем твоя да будет, накапливая, развивая силу воли, развивая тела разного порядка, как физические, так и тонкие, мы накапливали волевые активации отцом, и монада начинала вспыхивать третьим пламенем, пламенем воли. То есть монада, как единица жизни, человека пятой расы, это искра жизни, это сфера, и три... Че, я уже четыре показала, чувствуете, да? И три пламени жизни. Знаете, вот, когда у человека, когда человек живет ярко, активно, как мы говорим, о, или в этом человеке видна искра, или этот человек что делает? Горит. Да, он пламенеет своим делом, и он зажигает остальных, правильно? Вот это чисто монадический язык, когда у человека в очень активном режиме та пламенность его жизни, которая есть. Пламя монады – это еще и инструмент для перестройки и переработки негативных любых накоплений. Да? То есть, ну вот, сколько может, конечно, монада это дело все пережигает. И вот так как искру жизни нам отец уже, в общем-то, как вы поняли, с первой практики усилил, да? Так как нам развиваться предстоит в метагалактике и идти тем изначальным путем, который отец нам заповедовал, да, то качество единицы жизни должно возрасти. Да? Мы завтра с вами посмотрим, где монада находилась ранее, а сейчас мы просто ее переведем туда, где она должна уже быть в новой эпохе. Ну, вот так вот по времени, да, слегка. Ну, может быть, все оно и к лучшему, да? Но какие изменения, собственно говоря, монадические нас ожидают, да? Первое изменение – то, что качество, вот этот заряд жизни повышается и появляется изначальное ядро жизни, ну, или ядро изначальной жизни. Это вот там в одном ядре искр, которыми мы жили раньше, это все и не сосчитать. Ну, это там очень высокая концентрация жизни на всю метагалактику, знаете, как он говорит, на всю Манвантару следующую. То есть и вот это ядро изначальной жизни, да? То есть это, по сути дела, отец нам в монаду из клеточки жизни выделяет еще объем огня жизни. Вы видите, то есть аналогию просто проводите, да, и вам уже все станет понятно. Для того, чтобы обработать этот огонь жизни и вообще качественно и количественно развиваться в метагалактике, пламен становится не 3, а пламен за счет синтеза становится 256. Они уже не из расы в расу по одному выжигаются, да, а отец просто закладывает возможность пламенности жизни метагалактической в каждом из нас. Следующий момент, что еще? Мы завтра вернемся к вопросу монады, потому что это важный такой момент. Итак, вокруг всей этой красоты, ядра жизни, 256 пламен, это пламя не какие-то, это пламена жизни, да? То есть когда ты не только имеешь жизнь, а ты еще и можешь ее... Можешь ее воспользоваться, и самое главное, можешь ее еще и преобразить, потому что пламенность – это и преображение.
Эта цифра, она откуда берется?
Я вот прям завтра, вот прям обещаю, расскажу все. Ну ладно, скажу сразу. Вот мы говорили о трех частях человека пятой расы, да? Три пламени, три части. Метагалактика требует 256 частей. Помните, я говорила, немножко побольше. 72 раза побольше, да? Вот, поэтому человек вырастает на 72 раза, ну, на 256 частей. Столько же нужно планет, чтобы обработать жизнедеятельность этих частей. Я завтра все подробно в этом расскажу, пока вот, знаете, впечатлитесь количеством.
По возможности такого человека?
Завтра. Завтра. Так вот, вокруг всего этого 256 сфер монады, да, как 256 сфер жизни человека. Если вы посчитаете сферы жизни, которыми вы пользуетесь сейчас, хорошо, если 4-5 найдете. Ну, это профессия, хобби, дети, семья. Мало, да? Тут расширяется на 256. И самое главное, к чему я веду, это зеркало на дне сферы. Это не просто какое-то зеркало, в это зеркало отец ставит печать изначальной жизни. То есть это та печать, которая определяет развитие человека надолго. Да? Это печать жизни. В принципе, в монадах она в предыдущей эпохе она тоже была. Единственное, что она не менялась очень давно. А все, что с нами происходит, и карма, и дхарма, и все, в первую очередь запечатлено монадически, монада это поддержит. Поэтому вот эта печать сейчас будет новая, да, плюс вот мы стяжали образ отца, физическое выражение, да, но такой же эталонный человек, ну не такой же, да, а более высокого порядка, становится и в пламя монады. Вот оно строение, мы сейчас это быстренько с вами стяжаем и завтра объяснимся. То есть вот главное, что сейчас нужно увидеть, что качество, количество и возможности жизни повышаются вот с такого количества раз. С 3 до 256. Пойдемте за монадой. То есть она не просто, вы ее не просто стяжаете какую-то новую. Та трехпламенная, да, она обязательно войдет в новую. Почему? Потому что в тех пламенах записано все, что нажито непосильным трудом за все, за всю жизнь, как только искра вышла из отца. Поэтому эта монада, она обязательно ассимилируется в новом выражении. И, соответственно, максимально, как это, насколько это будет возможно, отец, конечно, освободит вас от каких-то тяжелых, ну, ненужных состояний. То есть мы это должны тоже обязательно учитывать, когда мы получаем что-то новое, отец освобождает от старого. Все, пойдемте. Возжигаемся всем синтезом, всем огнем в каждом из нас, в центре грудной клетки. И синтезируемся с изначально вышестоящим отцом метагалактики. И возжигаясь его огнем и синтезом, переходим в зал изначально вышестоящего отца. Становимся предизначально вышестоящим отцом в синтезе образа и подобия. И синтезируя с хум изначально вышестоящего отца, просим преобразить каждого из нас и явить, развернуть каждому из нас изначальную монаду, 256 пламенную, в каждом из нас. И синтезируя с хум изначально вышестоящего отца, мы стяжаем изначальное ядро жизни изначально вышестоящего отца, возжигаясь им, вмещаем, впитываем. И внутрь ядра жизни мы стяжаем 256 ядер огня, 256 монадических изначальных пламен. То есть в ядро жизни отец вводит 256 маленьких ядрышек, из которых будет разгораться пламя. и ядро жизни, изначальное ядро жизни изначально вышестоящего отца, мы переводим и ставим под ноги, то есть становимся на ядро жизни и стяжаем, и просим изначально вышестоящего отца возжечь 256 изначальных пламен в изначальной монаде каждому из нас. И стоя на изначальном ядре жизни изначально вышестоящего отца, воспламеняемся 256 пламенами жизни. Пламены разгораются от пяток до висков, могут охватывать макушку. То есть вы полностью погружаетесь в пламя жизни. И мы стяжаем у изначального шестоящего отца 256 сфер оболочек монады. Стяжая цельную сферу монады каждому из нас. Стяжаем зерцало монадическое, развертывая под ядром жизни, под изначальным ядром жизни изначального вышестоящего отца. И мы стяжаем у изначального вышестоящего отца монадический образ отца, изначально вышестоящего отца. Возжигаемся им. То есть это тот образ, на который будет ориентироваться монада в сотворении и развитии нашей жизни. Это тот образ, каким мы должны стать по плану отца. И мы стяжаем у изначально вышестоящего отца печать изначальной жизни, изначально вышестоящим отцом в зерцало монады каждому из нас. И выжигаясь новым развитием жизни, физически собою, мы выжигаемся синтезом изначальной монады, 256 пламенной. И благодаря изначального вышестоящего отца компактифицируем сферу монады в голову и возвращаемся в физическое тело, в физическое присутствие, возжигая ядро жизни. Вот на горле вот тут ямочка есть между ключицами. Вот сюда выходит это ядрышко. А от него идут 256 пламен, они входят фактически в головной мозг, заряжая головной мозг жизнью и новой активацией. И сама по себе сфера монады встает вокруг головы. Может чуть-чуть быть шире, но обычно она так вот ровненько облекает. Сейчас, в общем-то, пошире. автоматически выжигаемся новым объемом жизни, новой единицей жизни монады каждого из нас, изначальной, метагалактической, и излучаем собою огонь нашей жизни вокруг нас в сферу изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца. И еще дальше теперь отправляйте свои излучения. Помните, вам в первой практике отец метагалактику показал, да? Вот отправьте туда ваше излучение в синтезе образа отца, подобия и новой единицы жизни. Когда ваши эманации расходятся в метагалактику, метагалактика начинает вам подтягивать этим огнем новые условия и возможности. И выходим из практики. Аминь. Все, мы сегодня усваиваем образ отца и новую эманацию, и завтра мы...